Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера». С вами ведущая Лиза Горская и Владимир Емельянов. А у нас сегодня в гостях Игорь Ашманов. Это российский специалист в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения, управления проектами. Он же генеральный директор компании «Ашманов и партнеры». Игорь – кандидат технических наук. И мы продолжаем наш разговор о социальных сетях сегодня. Хотелось бы вот еще о чем спросить. Мы так немножечко аудиторию 15-17 лет отодвинули, все понятно. Ну, вот те же самые 25-28 лет.
Да 40.
Да, кстати, да.
Что, не люди, что ли?
Люди еще те. Вот иногда люди уходят настолько в социальную сеть, что на живое общение, предположим, времени совершенно не остается. Я понимаю, когда это необходимость. Ну, вот там кто-то работает, там, скажем, редактором в новостях. Это,
ну, да.
Это просто несколько мониторов должны быть с разными там какими-то... Ну, то есть все в одну кучу, и тогда он уже фильтрует и понимает, что это нужно. Или, предположим, человек находится на довольно удаленном расстоянии от, ну, родителей, коллег, семьи, ну, да, общения. Но есть ведь люди, которые погружаются в это с головой и заболевают этим настолько, что их в реальный мир вытащить невозможно.
Ну, там действительно, психологи пишут, что действительно возникает зависимость, даже приводят там некие критерии. Ну, сколько раз нужно проверять почту электронную или там сколько раз нужно заходить в Facebook, там, в день, да, или, да, в час. Сколько часов надо проводить, чтобы можно было диагностировать наличие зависимости?
Так сколько?
Ну, мне кажется, что если человек сидит там, скажем, в Фейсбуке больше 2-3 часов, то это, конечно, зависимость. Вот.
А вот
есть
это...
правда, да. Есть правда, надо понимать вот что. Смотрите, есть такая вещь, как, вот по-английски это называется там цифровые туземцы, да, digital natives.
Угу.
То есть те, кто
аборигены.
Родился, да, ну, туземцы, аборигены,
Узнь.
Да, вот, те, кто родился прямо в этот цифровой мир, и, скажем, с раннего детства там, значит, нажимал кнопки на папином смартфоне и так далее. Вот мне кажется, что у них таких проблем практически нет. Для них интернет – это транспорт, они с его помощью решают все-таки свои какие-то проблемы, то есть они могут сидеть долго там, общаться во ВКонтакте, скажем, я это наблюдаю вот на как раз там 15, 17, 20-летних. Но для них это способ решать проблемы в реальной жизни. Организовывать встречи, обмениваться, там, не знаю, конспектами и там, спрашивать преподавателя, будет завтра зачет или нет.
То есть у них
этой зависимости нет.
У них иммунитет уже, получается, врожденный.
Какой-то, да, у них какой-то иммунитет. Они, нет, понятно, что у них там может быть привязанность к играм довольно серьезная, да, или там... к тому, но, тем не менее, у них как-то это легче. У меня такое ощущение, что основная проблема с социальными сетями у 40-летних или, может быть, 35-летних, у которых этого не было, и которые не знают, что это опасно.
Это которые вот как индейцам вот, водку привезли,
да, и которые все. Начинают, да, которые начинают
табак за это.
Компенсировать там нехватку там, общения или нехватку, ну, условно говоря, самооценки тем, что они что-то такое делают в социальных сетях. Вот у меня ощущение, что у молодых этой проблемы, наверное, у кого-то есть, у кого как раз нет самооценки там, или там, ну, как бы времени общаться, или еще что-то, но...
Ну, то есть, кажется, это проблема... Нет, это очень важно. То есть, что значит нет времени общаться? Времени, то есть, есть время полчаса просидеть, значит, возле монитора или держа там в руке какое-то другое там устройство.
Ну, смотрите, там...
Нежели живое общение, что нельзя найти
живое общение,
для живого общения.
Живое общение, оно требует довольно серьезной нагрузки, потому что у людей есть сильные связи и слабые. Слабые связи – это вот когда у вас там 500 френдов в Фейсбуке, или когда у вас в записной книжке, допустим, когда вот там не было никаких социальных сетей, были люди, у которых в записной книжке были сотни людей. И это другой вид связи. Это люди, с которых там вы... Я не знаю, вы смотрели фильм про Хиндиада или «Бег на месте»?
Да,
там
я очень хорошо его помню.
Главный герой там занимается, он говорит, я пойду поработаю.
Ну, доставало.
Вот, да. И он сидит и там перед Новым годом пишет сотни карточек с поздравлением с Новым годом. Он поддерживает слабые связи. Слабые связи – это связи, ни к чему не обязывающие, когда ты с человеком, как правило, в хороших отношениях. Вот. Но иногда через него можно какие-то вопросы решить или кого-то с кем-то познакомить и так далее.
Или узнать особенности цифровой фотографии.
Да. Вот ну, я-то у своих там более близких знакомых спрашиваю, но неважно. Я к тому, что социальные сети поддерживают слабые связи. Слабые. А сильные связи – это те, которые все равно устанавливаются лицом к лицу, которые вызывают сильные эмоции, это люди, у которых можно, условно говоря, занять денег или попросить их съездить куда-нибудь на важные дела.
Да нет, просто пообщаться, поговорить.
Да, да, но нет, но бывает тоже общение, когда вы ходите там в спортзал или там в баню с какой-то компанией, это не друзья, а приятели, это тоже
да,
слабые
или
связи.
Знакомцы.
Да, знакомцы, да. Но просто есть люди, которые мастера слабых связей, вот те самые, значит, люди, которые занимаются нетверкингом, да, которые занимаются вот этим установлением этих...
Чем, простите, занимаются?
Ну, созданием сетей связи, да, нетверкинг, они это называют вот, в западной литературе, что это полезно. Для бизнеса полезно иметь много слабых связей, через которые протекает, ну, там, зарегистрироваться в LinkedIn, да, и там, значит, в других деловых социальных сетях. Слабые связи, они там не решают вопроса настоящего общения. Это в некотором смысле суррогат. То есть,
блат. Когда... Это блат, в общем,
да
по большому.
Же
да нет,
это?
Не обязательно.
Ну, как если мы приводим
нет,
в пример
слабых связей...
героя Прохиндиада или бега на месте.
Там да, но от слабых связей там не только ты мне и тебе. Там можно узнавать новости, там можно узнавать информацию о том, где там сейчас прикольный каток открыли, да. Можно обсуждать что-то, узнавать общественное мнение. То есть это просто другое. И оно не заменяет сильных связей. А сильных связей у человека может быть там, ну, десяток, ну, две, да, два десятка. Но я к тому, что это разные вещи, но есть люди, которые, скажем, они настолько застенчивы, аутичны или просто там, или жлобы, например, которые не могут устанавливать сильные связи. У них с этим могут быть проблемы.
А, и вы считаете, что они посредством вот этого общения...
Да, да, они как бы это компенсируют, да, то есть...
Но они компенсируют их, они их загоняют внутрь, они не решают эти проблемы на самом деле.
Ну да, но с другой стороны, часто, возможно, это полезно вот таким закомплексованным, аутичным людям. Я знаю, например...
И мне кажется,
блогеров,
им даже сложнее социализироваться.
Блогеров, которые в обычном общении, знаете, этот анекдот, да... На что смотрит аутичный программист, когда с вами общается? Он смотрит на носки своих ботинок. А на что смотрит социально компенсированный аутичный программист? Он смотрит на носки ваших ботинок. То есть вот люди такого рода... Я знаю довольно многих блогеров, которые совершенно развязываются и ведут себя отвязно, значит, в социальных сетях, иногда ведут много блогов, разговаривают совершенно там нахально.
А в жизни такой?
А в жизни вот он смотрит на носки своих ботинок. Абсолютно не может промолвить ни слова. Я таких видел даже.
А как они устраиваются на работу, например, особенно пиарщики, вот скажем, да. Это же надо пройти собеседование.
Дистанционно.
Да, дистанционно. Они пишут письма. Они пишут письма, и их и берут, например, продвигать бренд в социальных сетях. А там они в своей стихии.
То есть им в реальный мир выходить
не надо. А вот на интервью,
на интервью
с нанимателем иногда такой человек может просидеть 2 часа, не сказав ни слова. А наниматель перед ним прыгает, рассказывает про компанию и так далее. Я такое видел. Вот. То есть это место слабых связей. Но надо сказать, что как раз вот 17-летний там, или 20-летний, кто использует контакт, они как раз используют как ВКонтакт как транспорт, для поддержания сильных связей.
Угу.
Пойти в кино, обменяться конспектами, собраться в выходные. То есть они делают это для другого, для них это просто транспорт.
Но мне, видимо, честно говоря, по-человечески ближе позиция Михаила Ефремова, нашего замечательного артиста, который сказал в одном из интервью, что вот раньше не было никаких там ни социальных сетей, ни интернета, вообще ничего не было. А иногда даже дома у кого-то не было телефона, но меня... Мои друзья всегда знали, где можно найти и где я провожу время.
Раньше, да, слабые связи устанавливались там в спортзалах или там еще где-то. Сейчас их в основном устанавливают в социальных сетях. И там есть, конечно, такая развиртуализация, когда люди иногда в социальных сетях вдруг договариваются встретиться и посмотреть друг на друга или куда-то поехать, там, не знаю, на дельтаплане полетать. Но, вообще говоря... Вот эти самые 30-40-летние, они даже этого не любят. То есть проще же дома сидеть.
Ну, что касается, там, я не знаю, какого-то моего такого маленького монолога в защиту социальных сетей, потому что я не поклонник, не сторонник, меня в социальных сетях нет, меня вообще нигде нет. Есть такой фонд, который помогает, он называется «Старость в радость». И вот, значит, в связи с последними событиями, в связи с тем, что происходит обвал рубля, люди вообще не понимают, что будет происходить, да, с экономической точки зрения, массовые сокращения людей. Ну, действительно, все напряглись. А у этого, значит, «Старость в радость» фонда, у них такая, в том числе, одна из задач, они старикам в эти дома собирают какие-то подарки от тех людей, которые жертвуют просто от чистого сердца. И в этом году это была проблема. И они в одной из социальных сетей написали, что, вот вы знаете, к сожалению, мы вынуждены констатировать и сообщить вам, что вряд ли у нас получится охватить то количество вот этих пансионатов, которые мы охватываем с вами каждый год.
Ну да.
И что бы вы думали, мы когда приехали на следующий день, они тоже попытались как-то принять участие посильное, значит, в этой акции. Они в ворохе просто мешков, огромное количество молодых людей, которые приехали, именно узнали об этом из социальных сетей. Поэтому я не говорю, что это вред социальной.
Социальные сети – это не вред и не польза. Это оно как...
Инструмент.
Инструмент.
Это не инструмент. Это, вот смотрите, допустим, машина, автомобиль, да, это просто дополнительная степень свободы. Так вы пешком ходите, пользуетесь общественным транспортом. Здесь вы можете поехать куда угодно, да еще и груз с собой повезти. Это новая степень свободы для вас. Так же, как наличие мобильного телефона. Это степень свободы.
Вы можете в пробке простоять.
Конечно, но эта степень свободы несет с собой плюсы очевидные, прагматичные.
И, безусловно.
И риски. Самые разнообразные. На машине есть гораздо больше шансов выехать из дома и уже не вернуться никогда или попасть в больницу, чем пешком.
Вопрос спорный.
Нет, конечно, на машине опаснее. Это источник повышенной опасности.
Согласен.
Просто по закону он таким называется. И вот, то же самое, если вы разбогатеете, купите себе вертолет или самолет, то же самое, у вас появится новая степень свободы, вы везде будете появляться быстро и комфортно, но при этом будет высокий риск, выше, чем с автомобилем, разбиться или еще что-то. И вот, то есть социальные сети – это степень свободы дополнительная. Она несет с собой плюсы прагматические, мы их не обсуждаем просто потому, что они очевидны. Общение разделенных между собой расстоянием людей, да, вот такой
крик
вот возможность.
О помощи.
Общение разделенных между собой временем людей, потому что забываются какие-то люди, а если
конечно,
он тебя добавлен здесь, ты его не забудешь.
Конечно, да, хотя поискать в социальных сетях, например, контент сейчас практически невозможно. Он тонет, вы не можете вспомнить.
Помойте этой.
Нет, там просто поиск вам не поможет. Вот все, что вы говорили год назад, конечно, исчезло. То есть вы этого не найдете. В ЖЖ, это в блогах, еще можно найти то, что было в 2003 году, то, что было в Фейсбуке, скажем, 2 недели назад, уже найти, как правило, невозможно.
Угу.
Но разделенных временем или возможность обратиться сразу ко многим, возможность внезапно получить бешеную популярность своей какой-то идеи или призыву или еще что-то, это все, конечно... Плюсы, про которые, очевидно, бессмысленно агитировать тех, кто сидит в социальных сетях, за эти плюсы, они и так ими пользуются.
А может, и не пользуется, а теперь вот послушает и скажет, а плюсов-то больше, дай-ка я тоже попробую. Мне кажется, что и в этом тоже есть толк.
Как всегда, с новой степенью свободы нужно соблюдать гигиену. Да?
Мы про нее говорили.
Очень хорошая вот эта вот,
это,
мне очень понравилась. Информационная гигиена.
Конечно.
Термин прекрасный.
Это замечательный термин. Что это, напомним? Это, во-первых, надо делать паузу, прежде чем делать вывод из некоторой информации, которую ты получил, использовать проверенные источники, понимать уровень компетенции.
Да. И, может быть, иметь список тем, по которым точно не делать выводов, прежде чем не выдержишь паузу, потому что все связанное сейчас с политикой, лучше откладывать, чтобы оно вылежалось. И, возможно, условно говоря, понимать, что в этих социальных сетях, в отличие от людей добросовестных, которые с зависимостью или без, со слабыми связями или сильными, просто ведут свою жизнь, тусуются общаются и так далее, в социальных сетях оперируют злонамеренные люди, которые либо хотят вам что-то втюхать, либо хотят донести до вас какую-то пропаганду. То есть там довольно много мошенников, спамеров, а также пропагандистов. Это надо понимать,
И в реальном мире.
Как и в реальном мире. То есть в этом лесу,
больше,
в котором
чем в реальном
прикольно
мире.
И красиво, там водятся волки, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, в эфире программа «Светлый вечер». У нас в гостях Игорь Ашманов. Игорь, мы говорили о социальных сетях по большей части как о средстве коммуникации между людьми. Но помимо сообщений, это является инструментом некого мониторинга. То есть, насколько я понимаю, каждый пользователь, он сам себе настраивает так называемую ленту.
Он не настраивает ленту. Он какими-то своими действиями он может на нее влиять, но алгоритм, по которому Facebook или ВКонтакте эту ленту, условно говоря, настраивают для него, во-первых, они, как говорят, проприетарные, то есть частные, они принадлежат Facebook, во-вторых, они не раскрываются, и, в-третьих, довольно часто меняются. Поэтому понять, почему вам кого-то подсунули в ленту, на самом деле довольно сложно.
Подождите.
Вы можете его закрыть. От него отказаться.
Что значит подсунули в ленту? Я сама себе друзей добавила, я сама себе сообщество добавила, добавила какие-то группы,
да,
по интересам.
Но если бы их всех вам начали совать в ленту, там было бы 100 таких лент. Все равно происходит некий отбор.
То есть я кого-то вижу, чего-то не вижу.
Но
и это зависит
комментариев
не от меня.
И постов у тех, кого вы, с кем вы задружились и с, кого вы к себе добавили, их там несколько тысяч в день. Вы же не столько видите в своей ленте, правильно? Вы видите десятки.
Ну, может, просто не пишут люди?
Нет, все они пишут, это гарантированно, просто вы не видите. Ну, вот у меня там этих друзей, там, я не знаю, несколько тысяч, наверное. Ну, эти люди пишущие, они что-то пишут. Ведь люди очень часто пишут, ну, совершенно там тривиальные какие-то вещи. Ссылками обмениваются там, пишут, поел хорошо, не смог поесть плохо, снег пошел.
Мне кажется, что это 80% контента общего.
Да, но вы же не все это видите. Вы, конечно, можете, например, отказываться. Не хочу видеть больше ничего от этого человека. Вы делаете это не очень часто, но...
В последнее время все чаще, вы знаете.
Да, но это не помогает настроить этот алгоритм, потому что вам тогда начинают подсовывать кого-то еще. На каких основаниях там Facebook это делает, при том, что... Ну, давайте про Facebook говорить. При том, что он еще... При этом плохо понимает русскую лингвистику, да? Он же видел там, наверное, что он даже имена склонять, в общем-то, не умеет. Вот. И как он это делает, мы не знаем. Они этот алгоритм принципиально не раскрывают. Поэтому в некотором смысле вами кто-то манипулирует. Более того, пытаясь манипулировать самостоятельно этим, вы рискуете закуклиться в такой кокон информационный, в котором вы будете видеть только то, что всегда совпадает с вашими взглядами. То есть есть возможность, чтобы этот самый Facebook там, или ВКонтакте распался на такие области, внутри которых люди между собой общаются, наружу вообще не выходят.
Это же катастрофа просто.
Вы не увидите других точек зрения.
Это катастрофа. Значит,
да, это такой риск тоже. Если вы начнете энергично отписывать всех, кто вам не нравится, то вы замкнетесь в информационном коконе.
Кукушка хвалит петуха,
да,
за то, что
да,
хвалит,
да,
он кукушку.
Да, да, да. Ну, это, собственно, произошло вот с украинцами. Я это вижу. Они... очень быстро за этот год отписались от всех ватников, как они называют, и они там в этом пространстве продолжают мариноваться, там раствор очень густой. Вот. Но это и много с кем происходит. Люди... Угу. Дело в том, что есть такая, значит, книжка в свое время, там, написанная Гельвецием, французским философом, который, значит, сказал формулу, что мы считаем умом в другом человеке, это склонность к привычным нам идеям. А порядочностью в другом человеке мы обычно считаем его склонность делать нам полезно. В этом смысле, если вы начинаете, вот вы исповедуете такую философию, а средний человек, он примерно так и думает. Человек говорит что-то, что я не считаю правильным, значит, он дурак, отпишусь от него. Человек говорит что-то, что нам неприятно, значит, он хочет нам повредить, он враг, отпишусь от него. То есть о том, что бывают другие точки зрения, или что правда может быть неприятной, люди не задумываются. Mm-hmm. Они действуют как амеба, который просто отдергивает псевдоподию,
ну,
от
не
того,
до такой
что...
же степени, ну, не до такой.
Так, очень многие люди так делают, особенно в Фейсбуке, когда они думают. И вот тогда они замыкаются в этом информационном коконе. Они отписывают всех, кто сказал что-нибудь неприятное.
А это может за собой что-то повлечь в реальной жизни? Вот я хотела бы задать вопрос...
Человек становится все более убежденным во все более узком наборе идей.
А как вообще виртуальное пространство может влиять на реальность, на реальную жизнь реальной личности?
Ну, она его может зомбировать, она его может вот, заставлять быть убежденным в очень узком наборе идей. Особенно, если он еще и сам помогает, да, вот этой обратной связью. Удаляет все, что не устраивает, все, что не нравится. Конечно, может. Еще раз, у нас есть прекрасный пример. Если вы подписались бы на каких-то в Фейсбуке или там ВКонтакте, на каких-то украинских своих знакомых, и почитали, что они пишут...
Я их очень внимательно читаю, я от них не отписываюсь. Единственное, у меня есть критерий, есть вещи, которые, ну, действительно, с моей точки зрения, являются неприемлемыми. Когда люди начинают радоваться чужой смерти, это уже слишком.
Смотрите, ну, вы в этот момент их отписываете, а они друг друга не отписывают. Наоборот, они скорее таких подписывают, кто с ними думает одинаково. И они все больше замыкаются в этом. Для них вот это вот окно возможностей все больше смещается, потому что в их этом информационном коконе все такие. И это уже там не постыдно, не плохо. То есть смещается понятие приемлемого.
Это второй способ смещения окна возможностей Овертона, о котором мы говорили.
Да, да, да. Замкнуться среди себе подобных, таких же. И тогда через некоторое время станет как бы допустимо все, о чем говорят. Ну, то есть нормально.
Первое, напомню...
Первое — это двигать потихонечку
его. С помощью средств массовой информации.
Да, или социальных сетей. Потому что в социальных сетях оперируют такие же бойцы невидимого фронта, пропагандисты. Двигать, двигать, двигать потихонечку. А второе еще и способствует вот этому замыканию, потому что средний человек, он очень любит думать так, как все. И для него это важно. Ну, знаете, эти опыты, когда человеку всем дают сладкую водичку, а одному соленую. Все пробуют и говорят, сладко, сладко, сладко. Он пробует соленую и говорит, она сладкая.
Это как в сказке про голову короля.
Да, и более того, он при этом чувствует, что она сладкая. Вот что ужасно. Он не чувствует соли, потому что уже подготовлен. Вот, и в этом смысле, конечно, это вредно, обрезать все внешние точки зрения. Конечно, хорошая социальная сеть, которая бы заботилась там об объективности, она бы подсовывала вам все равно всегда что-то новенькое, чтобы вы хотя бы видели чужие точки зрения. Я, в общем, не могу сказать, что я видел такой эффект в Фейсбуке или в Твиттере, там, или во ВКонтакте, не знаю. Вряд ли у них есть такая мысль.
Я тоже не видела. Зато я видела другое. Меня вот недавно Facebook спрашивает, а не работаете ли вы на радио «Вера»? Вот как
круто.
Он это определил?
Ну как? Ну, у вас много друзей оттуда, вы на них подписаны. И это как раз неудивительно.
У меня вот в связи с этим вопрос как раз тоже возникает, в связи с тем, что Лиза сказала. А вот эти данные, они же, по идее, должны храниться на территории Российской Федерации, а тот же самый Твиттер, да, и Фейсбук, сервер это за границей.
Сейчас то ли уже приняли закон, то ли он
вот
там лежит в доме.
Вот об этом бы хотелось поподробнее.
Смотрите,
немножко.
Но закон такой может быть принят. Значит, такой закон точно принят в Китае, принят во Вьетнаме, что если кто-то обрабатывает данные или вообще работает с пользователями Вьетнама, допустим, его сервера должны быть на территории Вьетнама.
Да.
Дальше начинается там некая борьба. Никто не хочет объявить, что мы выгнали Google из нашей страны, и поэтому Google начинает упираться, значит, он начинает тянуть, может быть, даже обещает, что когда-нибудь эти сервера перевезет, и так далее, и так далее. На самом деле, еще и сама формулировка довольно лукавая, потому что, ну, вы же не знаете, что там на серверах. Ну, там нужно тогда инспекцию проводить, сертификацию, да, там, проверять, запускать туда реальных программистов, которые скажут, да. Потому что эти сервера могут быть просто таким прокси, через который улетает все равно на запад, да, или там на восток. Вот, поэтому, ну, там есть, смотрите, там есть другая история, заключающаяся не в том, что, где сервера находятся. Потому что это может быть, чиновникам кажется, что если сервера здесь, то мы возьмем и выключим эти сервера, если что. Но, во-первых, выключить можно и так, просто за счет фильтров, да, за счет вот этих черных списков или фильтров там каких-то семантических. Можно просто выключить доступ к тому же самому Google или там к Facebook. Вот. А во-вторых, проблема же не в этом, а в политиках этого самого Facebook, Google и так далее. Вы их политику изменить не сможете. Надо понимать, что там вообще есть огромный разрыв правовой с социальными сетями, о котором мало как-то говорят. Дело в том, что в нашей стране по авторскому законодательству вы становитесь автором в момент создания произведения. Вот вы написали пост в Фейсбуке, все, вы автор.
А не в момент публикации?
Нет, в момент создания, даже не публикации. Вот, значит, в момент, когда вы нажали кнопку «Опубликовать», допустим, если вы его не удалили, вот, вы, ну, на самом деле, даже если вы положили его в стол, написали от руки и положили в стол, какой-то документ, вы уже автор, со всем полным объемом нематериальных и материальных прав. Но с точки зрения лицензии на использование того же Фейсбука, ВКонтакта и так далее, или ЖЖ, например, живого журнала, они полностью этим владеют. Потому что ваше право, например, как автора, удалить, запрещать использование и так далее. Вы этими правами не владеете. Но, по сути, они владеют ими вместо вас. Они могут взять и удалить весь ваш ЖЖ.
Вы, я, там, кстати, недавно нарушили. Попытался удалить какую-то запись, у меня не получилось свою собственную. Это...
Да, а потому что эти права и технически, по факту, и по их лицензии принадлежат им, что, вообще говоря, прямо противоречит нашему закону. И вот этот разрыв никак никем не заклеивается, о нем даже никто не думает, что вы можете там 10 лет писать какой-то контент, создать себе имя, стать великим известным блогерам, и все это могут уничтожить в один момент люди, которые просто предоставили техническую платформу и которые считают себя владельцами вашего контента. То, что вы там даже, может быть, галочку поставили, иначе вы не могли получить аккаунт в этой социальной сети, а вот что вы согласны, оно все равно противоречит законодательству, на самом деле.
Недавно Facebook разослал всем пользователям сообщение, что если вы до 1 декабря продолжаете пользоваться Facebook,
то он имеет право продавать все ваши данные, кому захочет, там, в коммерческих целях, например, с 1 января.
Прекрасно. А вот что еще касается авторских прав,
это оно
хотелось
и есть.
Бы спросить. Хорошо, я как автор там, да, как в какой-либо из социальных сетей, например, в своем сообщении, в какой-то заметке выкладываю, предположим, я говорю, сейчас я слушаю вот эту музыку, мне, например, нравится, и ставлю кусок. Или смотрю вот этот фильм и тоже выкладываю какой-то кусок. Вот здесь как быть?
Ну,
с точки зрения
законодательства. Формально вы нарушили чужое авторское право.
А кто несет ответственность, я или они?
Куда? Ну, вообще говоря, должны вы. Да, они просто предоставили, опять же, механизм. Вот. Но поскольку на вас как бы наехать совсем уж никак, невозможно посчитать ущерб, который вы нанесли. Он, скорее всего, маленький, хотя попытки переложить ответственность на конечного пользователя и его как-то наказать время от времени делаются. На Западе буквально бывает, что у человека устраивают обыск, доказывают, что у него лежит что-то там на жестком диске, и пытаются посадить в тюрьму. Вот. Но в основном наезжают, конечно, на платформу. То есть она дала возможность... Ее заставить убрать гораздо проще. Тут ведь вопрос, чего хочется, значит,
правообладателю.
Либо ему хочется показательный процесс, который всех напугает, либо ему хочется просто... Нет, либо денег он не может получить с обычных пользователей.
Угу.
Он может это получить с платформы, с ВКонтакта, с Фейсбука.
Ну, понятно.
Либо он хочет просто, чтобы действительно убрали, чтобы оно не мешало ему продавать свежий фильм там или еще что-то. Если он хочет, чтобы убрали, он, конечно, обращается на платформу, к владельцам социальной сети. Знаете, социальные сети, они как пиво, да, по утрам. Не только вредны, но и полезны. То есть, это шутка, но в интернете, в социальных сетях много хорошего есть, как мы знаем. Ну, как мы уже говорили, общение родственников там.
Ну, да.
Вот на Украине сейчас там родственники.
Помощь.
Помощь, да, много чего, но это же и так все знают, поэтому этим и пользуются.
Жалобы, например.
Да.
Взять и настучать на какой-нибудь автосервис.
Предположим, мы с вами обсуждаем водопровод.
Угу.
Вот для наших этих digital natives, то есть цифровых, значит, аборигенов, для них интернет, в общем, как водопровод, настолько же естественный. Он льется, они открывают кран, пользуются им. Обсуждать пользу от водопровода довольно бессмысленно. Все знают. Вот он нужен. В розетке должно быть электричество, а в кране вода. Поэтому, если мы обсуждаем водопровод, мы, наверное, обсуждаем, можно ли пить воду в Москве, нужны ли фильтры, нужно ли покупать воду в бутылках. Вот то, что мы и обсуждаем про интернет, про риски, опасности, про то, кто как справляется с ними и так далее. Поэтому, хорошие свойства водопровода, что их обсуждать? Все понятно, что... У нас, как у страны не третьего мира, да, а вот того золотого миллиарда, по сути, если мы сравним, большинство людей в мире не имеют доступа к чистой воде питьевой. Большинство, подавляющее. Вот. Также и с цифровым разрывом. Да, большинство людей в мире не имеют доступа к интернету, как это ни странно, до сих пор. Вот. У нас он есть, это хорошая вещь. Чего обсуждать очевидное?
Итак, у нас сегодня в гостях был Игорь Ашманов, российский специалист в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения, управления проектами. Игорь – генеральный директор компании «Ашманов и партнеры», кандидат технических наук. А это была программа «Светлый вечер», ее ведущий Владимир Емельянов.
И Лиза Горская. Всего доброго.
До встречи.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».